Аллилуйя. Божий святый, святой, всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил нам, где мы можем назидаться, чувствовать, переживать и жить. Переживать Твое вечное дыхание, переживать Твою вечную жизнь, переживать Твою вечную мудрость, переживать Твою вечную любовь и милость вообще ко всем нам людям. Поэтому, Боже Святой, благослови сегодня это удивительное время, когда мы собрались для радости, для жизни, для победы. Благослови интернет-соединение и наше общение, пусть оно будет плодотворным, Боже Святой. Пусть сойдет это просто специальное, ну просто специальное, специальное помазание. Помазание мудрости и открытости. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин.
Амин.
Да, вот кого не хватает, хочу сказать, так это... Вот, Лена Шаломейко.
А у нее муж дальнобойщик, и вот она ждет, вот-вот должен приехать. Она только что звонила. Она ждет мужа, у нее дальнобойщик, должен с рейса вернуться. Уже позвонила, она там или готовит еду, или встречает, короче.
Окей.
Другой Лены нет.
Он международник, ездит по разным странам, поэтому поездки на неделю, на 10 дней возвращается.
Отлично. Я просто думал, что я ее пропустил случайно. Другая Лена болеет, 40 температуры у нее, там они вместе с мужем лежат. Окей, итак, книга Шмот, имена. Или в синодальном переводе Эксодус. Что можно сказать про эту книгу? Эта книга, наверное, самые древнейшие из известных вот в настоящее время списков данных книги найдены в пещерах Кумрана на берегу Мертвого моря. Относятся к периоду 2 века до нашей эры и 1 век до нашей эры. То есть это 15 целиком, ну или как бы фрагментированно уцелевших свитков. Так что книга достаточно древняя, очень интересная. И русский перевод «Исход» имеет от греческого слова «исходус», которым как бы указывается на то, что ну вот, основная мысль этой книги все-таки «исход». Но это греческое понимание. Что же мы можем сказать о еврейском понимании этой еврейской книги? Она названа «Шмот». А «шмот» в переводе – это означает «имена». А имена, как мы говорили, – это цель. Итак, какова же цель? Какова же цель прихода? Ведь, смотрите, эта книга начинается с того, что начинают перечисляться имена, которые мы с вами в прошлой главе, буквально в 50-й, да? Нет, в 49-й главе в Берешите, мы с вами все эти имена, да, мы все эти имена с вами уже читали и разбирали, и благословения на них, и так далее, да сколько же можно, да. И вот в книге Шмот снова повторяется то же самое. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, вошли каждый со с домом своим. То есть, что такое вообще сыны Израиля? Это как бы сказать, квинтэссенция, наверное, того или собрание того, да, через что впоследствии Бог будет действовать для того, чтобы как-то морализовать наше естество здесь на земле и нашу жизнь здесь на этой земле. Вот. Значит, книгу Берешит мы с вами прочитали, и книга Берешит, в общем-то, говорит... Вообще вся книга говорит об одном. Творец хочет иметь диалог. Чем отличается Тора и вообще книга, которая называется Библия, да? Это греческое, тоже греческое название, Библиос, то есть книга. 66 книг, 66 еврейских книг, в которых входит 5 книг, начальных 5 книг, в которых каждая книга имеет свое цельное назначение. Но в общем-то все книги, да, они предназначены только одного. Мысль такая: Творец ищет собеседника. Творец ищет человека, народ, общность, с которым бы можно было бы вместе быть соработниками. То есть можно и поговорить, можно вместе и поработать. Идеальный вариант. И того, кого он ищет, конечно, должен быть творческий, креативный, умный. И самое главное, он должен быть... Люда, пожалуйста, там микрофон выключи, а то там акустические эффекты всякие. Немножечко. Ой, не Люда, а Лена. Мешают. Окей.
Раз.
Вот, значит. То есть человек, Бог ищет собеседника. Итак, цель книги Берешит, первая. Человек сам по себе пассивен. Вот он его сотворил, и его пассивность такова. То есть Творец созидает, сам созидает того, с кем можно было бы быть в каком-то диалоге, через которого можно было бы говорить. То есть если все человечество уже отодвинулось, нашло себе других богов, мордуков, валов и так далее, в принципе, это все один и тот же, то есть силы природы, которые нас окружают. Солнце, луна, звезды и другие какие-то силы природы, которые люди, видя это, в древности как-то пытались, чувствуя зависимость от сил природы, пытались что-то делать, чтобы ублажить их. Например, этому же самому Мардуку и Ваалу приносили в жертву людей и так далее и тому подобное. Суть, в общем, проблем вот такая была. Поэтому диалог с таким обществом, конечно же, был невозможен. Поэтому нужно общество людей или народ, который как один человек, с которым бы возможно было это общество. И вот оно начинается. То есть мы с вами увидели... В книге Бытие, в книге Берешит, в начале, это книга, которая говорит нам о том, что все-таки назло всем врагам, назло всем невзгодам, а мы видели с вами, что этот народ, эта семья, которую Бог созидает, дети Якова, они в расколе, у них нету внутри мира. Лейцы воюют с рахельцами, дети служанок тоже там, как бы то к одному лагерю, то к другому лагерю. В конце концов Йосеф попадает в Египет, и до самого последнего момента мы с вами видели, что они, собственно, его боялись. Не было единства. И вот, наконец, это единство достигается. И когда оно достигается, то тогда возможен диалог. То есть диалог вообще возможен только тогда, когда есть единство. Поэтому все общины и все направления сегодня так стремятся к тому, чтобы, ну, покрыть недостатки другого, ну, не понимает человек. Хорошо, может быть, и я что-то не понимаю. Это не означает, что мы не можем что-то вместе делать. И мы идем как бы навстречу друг другу в единстве. По крайней мере, то, что у вас в Беларуси произошло на прошлой неделе, это хорошо, это здорово. И оно сегодня, эта тенденция, идет, собственно, по всему миру. Возвращение к еврейским корням. А это означает, если мы можем адаптировать себя вот с этим народом, о котором мы говорим здесь, что его созидает Господь сам, и через него Господь говорит через эту историю, то значит, возвращаясь к этому народу и становясь частичкой этого народа, и сливаясь в единое, в эту культуру и в эту книгу, мы становимся единым народом, который возможен тогда диалог с Творцом. Поэтому не разъединение, А соединение приводит к тому, что у нас есть возможность говорить с Творцом. Поэтому вот такие вот единичные попытки достичь Творца, они всегда были безрезультатны. Результативным становится именно тогда, когда мы можем, когда мы в состоянии быть в единстве друг с другом. Итак, Израиль, дети Якова, наконец пришли к этому единству. И как мы с вами читали в последней книге, Йосеф таки сделал все-таки тшуву и соединился. Понятно, что он не сказал это открытым текстом, сказал: ребята, извините, я был неправ. Но то, что он говорит, что кости мои перенесите из Египта в Эрец Исраэль, это в страну Канаан, это уже означает то, что он ясно понял, что подобным образом изнутри ничего сделать невозможно. Возможно только так, когда мы созидаем целую страну, и там есть земля, и там есть правительство, и там есть все структуры, министерства и так далее, но все они подчинены слову Творца. Именно эта задумка и была у Творца. И через всю книгу эта мысль проходит. Земля, 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 земля. Все движется к земле. Итак, книга Шмот, имена, цель. Какая же цель прихода Израиля к Творцу, прихода Израиля в Египет? Цель такова, чтобы и Египет смог встретиться с Творцом теперь. И он с ним таки и встретится. Мы с вами увидим всю эту историю. Поэтому имя этой книги – Шмот, имена, цель. Цель прихода, а цель единая. Не просто исход, а цель прихода – встретиться с Творцом. Уж извините меня, как встретиться, вопрос другой. И если мы не понимаем и не воспринимаем эти вещи, то это может быть такая же встреча, как у Египта. То есть полный развал экономики, полное разрушение, гибель всех первенцев и так далее и тому подобное. Но встреча таки все-таки произойдет. Для чего же нужна тогда такая встреча, если явно видно, что этот самый Египет абсолютно не готов и не подготовлен к встрече. Дело в том, что Египет в то время, это была супер держава, как сегодня Америка, например, которая влияет, в общем-то, на весь мир. И без нее не решаются никакие проблемы в этом мире. Она как бы везде. Будь это Восток, будь это Запад, будь это Европа, кругом деньги, кругом войска, кругом активное влияние, супердержава. И Египет по сравнению с Америкой был гораздо круче, и его влияние было намного больше и сильнее в те времена. Поэтому именно к этому самому Египту и должна была произойти встреча. Встреча с Творцом, чтобы доказать, что не вы супердержава, а есть над вами Творец, который сотворил вас для того, чтобы мы, сильные, помогали слабым. Для того, чтобы мы, умные, вкладывали свой разум и свое творчество и свой талант в то, чтобы людям на земле становилось лучше и красивее. Чтобы мы могли прощать, чтобы мы могли любить, чтобы мы могли миловать, чтобы мы могли помогать и протягивать руку помощи. Не имея вот эти вот политические какие-то моменты, где мы думаем, ага, сейчас мы туда протянем руку помощи, как когда-то, если вы в курсе, не знаю, перед Великой Отечественной войной, по-моему, в 1936 году в Германии химики произвели определенные опыты над как закваска называется, которую мы покупаем сегодня, чтобы... Ну, дрожжи, как они называются?
Дрожжи хлебопекарные.
Да, дрожжи. А как они еще называются? Я уже забыл. Ну, пускай будут дрожжи, ладно. Так вот, та закваска, которая там тогда делалась, да, она была естественная. А то, что сделали люди, то там уже добавлены такие вещества, это практически яд для человека. И когда сделали полную раскладку всего этого, тогда в Германии категорически запретили германскую армию кормить подобным хлебом через, это, через эти дрожжи. И в то же самое время послали огромную гуманитарную помощь в бывший Советский Союз. И мысль была такова, что вот если мы их не победим, то по крайней мере мы их всех отравим. И на протяжении всех вот этих лет эти дрожжи таки все-таки использовались. И используются до сих пор. И много раз некоторые ученые таки пытались какие-то писать статьи, но они сразу каким-то образом оказывались в группе, которая называется больница психически нездоровых людей. Их моментально куда-то прятали, они куда-то исчезали. Сегодня, правда, никого за это не прячут. Люди просто привыкли и это делают. Но вот таким образом, например, послать помощь ближнему для того, чтобы доконать его совсем. Либо послать помощь ближнему для того, чтобы потом использовать его природные ресурсы. Подкинуть ему миллиончик и вытащить оттуда миллиарды миллиардов. Помощь заключается в безвозмездности. Вот как бы общая мысль. То есть мораль той, которой мы сегодня не находим. Может быть, вы слышали анекдот, где один еврей все время приходит к стене плача на протяжении 70 лет. Уже пожилой старик. Приходит в одно и то же время к стене плача и молится. И один журналист решил взять у него интервью. И спросил. Ну, когда он помолился, он подошел к нему, говорит, можно задать вопрос? Почему нет, конечно. Вот скажите мне, пожалуйста, вы на протяжении многих-многих десятков лет приходите сюда, к этой западной стене, и молитесь. О чем вы так молитесь? А он говорит, я молюсь о том, чтобы в мире, на нашей земле, потому что это наша земля, чтобы на ней был мир, чтобы политики не занимались проституцией, а чтобы политики делали этот мир лучше, чтобы цари, государи, правители служили народу, а не вытягивали из народа все возможное. Он говорит, ну и как? Да он говорит, у меня такое ощущение, что я разговариваю со стенкой. Ну вот как бы вот такой вот анекдот, в котором понятно, что человек молится, и молитва просто так не проходит. Я даже больше могу сказать, если бы не было людей-молитвенников, да, то людей на земле бы уже вообще не было бы. Потому что человек сам по себе, он абсолютно свободный в своем выборе. Но когда другой человек молится, все-таки есть возможность у Бога как-то повлиять на эту ситуацию, как-то повлиять на совесть, повлиять на разум, повлиять на поведенческие константы и так далее. Поэтому образовываются то там, то тут какие-то общины, церкви, которые частично, может быть, как-то понимают эти писания, что понимают, тому и учат. Что не понимают, как бы от других отталкиваются. Но сегодняшняя тенденция просто прекрасная к тому, что люди пытаются все-таки соединиться вместе и научиться друг у друга того, чего они уже знают. И войти вот в этот нормальный, я бы не сказал даже теологический, а в нормальный диалог, в котором есть Творец. И если в этом диалоге, то есть в этой теме нет Творца, не о чем говорить тогда. Наша книга «Шмот» имеет цель. И эта цель говорит о том, что Творец хочет иметь диалог с Египтом. Не просто с какой-то другой страной, а именно с Мицраимом, то есть с Египтом. И дальше, которые вошли в Египет с Яковом, вошли каждый со своим домом. Дальше идет перечисление Рубен, Шимон, Леви, Иуда. Ицахар, Завулон, Бениамин, Дан, Нефталим, Гад, Асир. Все же душ, происшедших от чресла Якова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И после моего такого вступления у меня, конечно, естественно вопрос. Почему нам все время указывается цифра 70? Исходя из того, что все-таки наша книга, которую мы начинаем разбирать, называется имена, цель. И первый, кого мы потревожим, это, конечно же, слева направо, это Саша.
Его нет, он в душе.
А, ну когда помоется, ты скажи ему насчет 70.
Хорошо, я передам.
Лена, ты как думаешь? Наверное, муж уже приехал.
Нет, я тут немножко в готовке перед приходом мужа. Ага. Что-то по поводу 70, да?
Да, все время повторяется цифра 7, смотрите. И умер, и пришли их 70 душ. Повторяется, нам уже говорили об этом в предыдущей главе.
7 – это как бы такое какое-то божественное число полноты, совершенства.
Хорошо.
Вот, а тут 10 раз по 7.
Да.
Вот что-то Господь закладывает в это.
Ну, нету думки, да, никакой? Чувствуется, что что-то хорошее, да? А чего непонятно?
Совершенно верно.
Хорошо, Гала, как ты думаешь?
Я, наверное, тоже об этом никогда не думала. Ну, вообще 70 – это такое число, какие-то исторические события могут, наверное, проходить в период 70 лет. Ну, вот 70 лет коммунизм строили, допустим.
Построили. Кстати, да, кстати, тоже. Класс, Ага.
Не знаю, как еще определить. Это моя мысль.
Хорошо. Саша, ты там с душа уже пришел, Саша? Нет еще? Нет, не пришел, видать.
Нет еще. Вот еще немножко, я про 70 это. И потом, я потом.
Я ему скажу. Люда, или ты с ребеночком там?
Не могу сказать точно. Ну, я, наверное, отличаюсь тоже того момента, что 7 это что-то особенное, число полноты.
Я могу подсказать. В это число 70 ты тоже входишь вместе со своим сыном. И с мужем, и со всеми да. вместе.
Объясните.
Не, подсказка не сработала, да?
Не сработала.
Вероника.
Не сработала.
Ну, я сейчас говорю, что мы знаем о цифре 70? 7 – это полнота. Ну и что? Остается Зоя, ты? Последнее слово за вами, товарищ Маузер.
А вы мне подскажете потом?
Я уже подсказал. Ты тоже входишь в это число, и Вероника, и все мы
понимаю,
взяты.
Я понимаю, о чем вы сказали, но я хочу чуть-чуть издалека пойти. Когда народ шел, вышел из Египта, из этого рабства, и вот они шли, не было воды, потом вода появилась. И вот 70 священников, которые были во главе, самые мудрейшие были. Их, мне кажется, было именно 70 человек. Как бы вот число из всех народов тоже 70. И вот недавно был форум, 70 народов собирались, чтобы решить очень большие насущные проблемы. Вот тоже 70, вот недавно. Вот такое что.
Ну, молодец, так и все-таки ты сообразила. Действительно, существует 70 народов. И мы говорим, что книга Шмот – это имена. И цель – встреча с Богом. И не просто так в Израиле, как бы народ вот этот, да, который входит в Египет, их 70. Практически в Египет входит. Вы же посмотрите, что вот эти имена все, да, это все люди, которые абсолютно разные все. Вот буквально все они. Хоть возьми Рубена, хоть Шимона, хоть Леви, хоть Иуда. Они абсолютно разные люди. Но вот этой разности, в этой разности, такие они все-таки, как семья единый. Вот в этом сила, смотрите. То есть вот мы все разные люди, всех национальностей. И нас 70 народов, и именно на 70 языков переведут впоследствии эту книгу. Для чего? Потому что 70 народов. То есть их на самом деле, это, конечно, разновидностей гораздо больше, да? Но основных цельных таких народов, конечно, 70.
Может, еще 70 учеников Иисуса сюда же?
Нет, ну, это понятно. Все время, я к чему говорю, смотрите, если повторяется, да? Если Писание повторяет, значит, она нас куда-то толкает. Мы же учимся читать на самом деле. Учимся писать. Помните, как Иешуа сказал? как читаешь. То есть есть определенный стиль в Торе, который нужно замечать. Очень внимательными будьте. Если что-то повторяется, оно не просто так повторяется. Это означает, что это привлекает наше внимание. Ведь мы обычно ставим восклицательный знак, когда мы хотим привлечь внимание. Мы говорим, это важно, бац, все, ставим восклицательный знак. Писание повторяет. Если это повторяется из главы в главу или через стих, это обязательно важно. Значит, Бог говорит, Он же хочет, чтобы мы таки все-таки проявили эту креативную думку. Мы в состоянии креативно мыслить. Нам просто научиться нужно так мыслить. Заставить как бы себя. Вот у нас немцы не любят слово «муз», «ты должен». А все-таки это действительно так. Ты должен заставлять себя постоянно работать над своим мозгом. Ты должен заставлять себя работать, трудиться. Память будет увеличиваться, количество знаний будет увеличиваться, и тебе будет легче понимать многие вещи. Что мы с вами на самом деле делаем? Ведь смотрите, мы почти 30 минут уже сидим на первой строчке. Для чего? Для того, чтобы понять принцип того, что здесь происходит. Если мы не поймем сейчас, в чем суть и цель этой книги, мы будем плавать в ней. Помните, как в Писании написано, как волна морская, то туда, то сюда, то туда. Если мы понимаем цель, то тогда уже, извините меня, цель оправдывает средства. И там уже тогда дальше мы будем понимать, почему происходят эти вещи так, или так. И мы можем оправдывать, либо защищать, либо наоборот, иметь позицию осуждения там и так далее. Это уже наша, как бы, личная возможность проявления нашего характера. Если мы постоянно видим только негативное, да, и пытаемся все это видеть в негативном свете, а вот как раз таки, смотрите, нужно научиться видеть все это вот в такой монограмме цельности, цели. Есть цель, и мы идем к этой цели. И самое главное, что к этой цели ведет нас Творец. А если ведет Творец, значит, во всем этом есть глубина огромной мудрости. Бесконечной, безграничной. А мы на этом пути можем понять только, может быть, какие-то крупицы. Но постоянный поиск, это не означает, что вот если мы вот такие, как бы, малознающие, и по сравнению с Творцом, мы абсолютный ноль вообще, то это не означает, что нам тогда и двигаться не надо. А нам нужно двигаться к Творцу. Для чего? Для того, чтобы иметь с Ним диалог. Но не будет Бог говорить с человеком, у которого нет веры, у которого нет ума, у которого нет...
Я попробую сказать.
Давай.
Что-то пришло. Ну, как бы 70, это 70 народов. Это, а в итоге это все люди Земли, 70 народностей, и мы входим в их число. То есть эта книга относится к каждому из нас индивидуально, к каждому, потому что мы входим в это число вот этого народа, и относится и лично и к нам, это лично даже к одному человеку, это о его жизни, это его выход. Выход из вот этого, из жизни тьмы в жизнь света, это поиск и встреча с Йешуа, это вот такой вот выход, его жизнь в Египте, духовная жизнь и выход. Ой, ну это трудно, но где-то вот так, я думаю.
Ну вот видите, вот уже и просветы начинаются. То есть это мы? Человек, который книгу читает, Шмот, он понимает, что это он. Для чего Бог поместил тебя в Белоруссию, в Германию? Кто у нас тут? У нас больше никого как бы и нету, да? Вот только две страны мы представляем. Но для чего? Есть цель для встречи. Это основная мысль и основная цель Творца. Потому что именно когда ты входишь туда, А если у тебя уже есть возможность общения с Творцом, то значит твое окружение, оно обязательно тоже встретится с Творцом. Помните, у Иешуа бен Нуна есть такая фраза, что «спасусь я и дом мой». Собственно, спасение – это и есть наше общение с Творцом. Что сделал Иешуа? Он разорвал грех и заплатил за этот грех и дал нам возможность общаться с Творцом. То есть через его жертву мы можем соединиться с Творцом, потому что через его жертву мы становимся праведниками. Это вообще потрясающие вещи. Но теперь, если мы говорим об исходе, да, то мы увидим, что это же выход из рабства, о котором мы сегодня с вами будем говорить. И каждый раз, когда люди читают эту книгу, это выход, это, смотрите, вышел целый народ из рабства, а ведь такого раньше никогда не было. Если ты раб, то ты раб навсегда. А здесь, представляете, не просто какой-то человек сбежал, не просто какая-то группа людей сбежала в какую-то другую страну, а вышел целый народ из рабства и стали свободными. Вот-то в чем суть. Это означает, что Творец хочет, чтобы мы были свободными. И Он может это сделать, чтобы мы были свободными. Вопрос другой, как это все делается, отвечает книга Шмот. Имена, цель. Цель потрясающая, поэтому всякие народы, которые находятся в каком-то рабстве и прочее, у них есть всегда будущее. У них есть всегда надежда на то, что они будут. Почему? Потому что есть такая книга, которая описывает, что есть трансцендентный Бог, Бог любви, Бог Израиля, который хочет, чтобы каждый человек на земле был свободный. Рабство не для нас, оковы не для нас. Помните, что говорит Исаия про Иешуа? Он пришел, чтобы выпустить пленных на свободу, освободить. Дух Господа Бога на мне, бо Он помазал меня. Что сделать? Отпустить всех пленных на свободу. Когда Он это начал делать? В праздник Пейсах. Смотрите, в тот же самый исход. Все повторяется. Если повторяется, значит есть определенный смысл. Окей, вот наше вступление. Идем дальше. Нам бы сегодня хотя бы первую главу или вторую даже прихватить. И умер Йосеф, и все братья его, и весь род их. Не знаю, здесь в каждом стихе столько всего, что просто не остановиться, ну, невозможно. Ну, хотя бы вкратце. И так означает, что же означает «и умер Йосеф, и все братья его, и весь род их». Умер Йосеф, мы знаем, мы в прошлой главе опять же тоже читали, умер Йосеф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег. И вдруг, через 200 лет, опять говорят, и умер Йосеф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израиля расплодились, размножились, возразились, усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля та. И умер Йосеф. Что означает «умер Йосеф», если два раза повторяется? Саша там с бани пришел уже с веничком. А, в душе был. 70 народов земли.
Даже не знаю. Что вам ответить?
Еще раз, дорогие...
У нас есть народная пословица, что двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Да, спасибо за то, что ты отшучиваешься. Но я все-таки имею огромное желание, чтобы ты хоть как-то задумался в эту сторону. Смотрите, мы уже говорили, два раза повторяется все, не просто так. Значит, есть какая-то мысль, чисто какой-то исторический факт, или какое-то духовное какое-то... Клин какой-то там произошел, или еще что-то такое. А мы с вами об этом говорили уже. Просто нужно быть очень внимательным. Лена, как там? Готовка идет?
Нормально, нормально. Приближается окончание. В общем, я думаю, можно это означает, что вот эпоха Иосифа подошла к концу. То, что вот... Вроде как он отошел, да, его признание при дворе и признание евреев, вот это отошло, вроде как их уже забыли, отодвинули на второй план, и они вот уже к рабству ближе и ближе. Может, это означает?
Может быть. все возможно верующему. Гала?
Ну, я, наверное, так же думаю, как Лена. Ну, умер и забыли просто...
А что забыли?
О том, что вот. забыли то, что он кормил хлебом, то, что он спас людей от голодной смерти. Все это уже вообще...
Как так... такое можно забыть? Ты что, не...
Да все равно все забывается. Род уходит, род приходит, и... Ну, так вот человек устроен. Даже Экклесиаст говорит, ну, что люди забывают. Просто поменялась обстановка политическая. Ну как, один президент умер, пришел другой. Ну, не стало человека. Нет его влияния, понимаете, нет Иосифа. Тем более его братьев. Все.
Еще одна, еще одна подсказка. Смотрите, наша книга называется «Шмот. Имена». То есть цель. Имя – это всегда цель. То есть иногда люди, имея имя, которое дает им отец, мама, и это цель человеческой жизни, он стремится к этому. Иногда человек сам меняет свое имя, чтобы поменять приоритеты в своей жизни. И это тоже хорошо. Так вот, в данном случае Йосеф умер. Люда?
Исполнил свою миссию и ушел. Все.
Угу. Толкаю вас.
Хотите сказать, имя умерло?
Ну, имя не умерло. До сих пор имена, допустим, повторяются. Моего дедушку звали Йосеф, я Йосеф там, и так далее. Имя Йосеф никогда не уходило. И им называются, даже мусульмане называют, только у них это Юнус, в общем-то, да. Но имя Йосеф никогда не умирало. Ни Яков, ни Авраам. Оно есть среди всех народов. Многие называют так своих детей. Смотрите, Йосеф, цель Йосефа в Египте. Зачем Бог привел его в Египет? Какая цель была? Когда нам говорят, умер Йосеф второй раз, это означает, что цель, с которой он пришел туда, вместе с его именем, как бы раз и не стало. Смотрите, есть предназначение, призвание и избрание. У любого человека, у любого народа, у Израиля, безусловно, тоже. Потому что кому больше дано, с тех больше и спрос. Умер Йосеф и братья его. То есть здесь как бы вот такой вот намек. Не то, что его забыли там. Забыть невозможно. Там каждая кошка, каждая собака знала, кто такой Йосеф. Потому что время прошло не так уж и много. И такое, что он там сделал, он как спаситель, как Бог там был. Вопрос другой, что отодвигалось все это. И многие обижались на все эти моменты. Многие лишились своей земли, лишились практически всего своего имущества. Как такое вообще можно забыть? Хорошо. Тем более фараоны, насколько я знаю, это достаточно интересные люди были, к которым мы не можем относиться как к людям малообразованным, не имеющих каких-то знаний. На тот момент фараон, это же был ребенок, который рос при дворе. Ведь они именно вырастили великого Моше. Ведь он по происхождению, по своему был еврей. Но научили-то ему всего, все науки и все, что он имел, все знания. Это же все Египет, это же все знания фараоновские. Ведь его готовили практически фараоны. Все фараоны точно знали всю историю, по крайней мере, Египта это точно. Они обязаны были это знать. Их с детства все эти рукописи, все эти записи, они обязаны были это изучать. Они все это дело знали. Мое мнение такое, что расплодились и размножились, их действительно стало много. Такое вот свойство у евреев, имея большой мозговой потенциал, быстро устремляются вперед. То есть они попали везде, в политику, туда, в сферу творчества, в музыку, в шоу-бизнес, там они кругом. И это стало мозолить глаза. А их предназначение-то другое было. Не быть великими шахматистами, не быть великими композиторами и математиками, или там политиками и так далее. Их задача была помочь этим народам встретиться с Творцом. И вот эту задачу на данный момент, момент времени, скорее всего, как это всегда было в истории нашего народа, так и происходило. Что произошло в европейской истории еврейства? Именно этот же самый момент. Куда ни кинь, кругом наши были. И банкиры, и заводы, и так далее. Кругом, кроме Великой Торы. Кругом, кроме великого своего предназначения. Крах огромный и великий. Пришел фараон под именем Гитлер и разобрался с этим вопросом. И умер Йосеф, и все братья его, весь род его, сыны Израилевы расплодились, размножились, возросли, усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. То есть земля наполнилась кругом, кишить стала. И восстал в Египте новый царь, который не знал Йосефа. Но об этом мы с вами уже поговорили. То есть вообще невозможно было таком быть, чтобы был такой царь в Египте, который бы не знал. Мы уже говорили об этом, что подобный царь должен был быть обязательно человек образованный, который знал свою историю. Знать и он его, конечно, знал, но он не хотел его знать. Есть три версии, которые показывают нам на то, почему фараон мог не знать. Значит, первая версия. Это такие вырезки из древней египетской истории. То есть промежутки между эпохами вот такого среднего и нового царства, то есть это где-то в 18 по 16 век до нашей эры. Ебикин был полностью захвачен и покорен гиксосами. Ну, кто-то знает эту историю, вообще-то точно, честно сказать, неизвестно. И это были такие пастушечки племена смешанного такого семитско-хурицкого происхождения. Они пришли из Передней Азии. И вот так сторонники вот этой версии полагают, что гиксосам принадлежал тот самый фараон, который возвысил фараона, то есть возвысил Йосефа, и пригласил как раз весь дом Якова в Египет. То есть, если эта концепция верна, то за словами «и восстал в Египте новый царь» может скрываться новая такая вот политическая реальность, которая пришла на смену старой и принесла много бед, в общем-то, израильтянам. И по данной концепции, после изгнания завоевателей гиксосов в начале 16 века до нашей эры, к власти пришла новая династия, автохтонная египетская, которая по понятиям, причинам была настроена очень резко против чужеземного, такого азиатского, особенно против всего того, или так или иначе связанного с Канааном или прародиной гиксосов. Ну, мы с вами приехали из бывшего Советского Союза. Мы, в принципе, столкнулись с этими вещами. Я, например, приехал со Средней Азии, из Киргизии, да? И там произошла мощная русификация. То есть все говорили на русских языках, в школе русский язык, русский язык, русский язык, русский язык. И сами киргизы как таковые, да, остались где-то только в горах. И как только вот эта часть, вот эта перестройка началась, коренное население начало спускаться с гор, и они начали делать все возможное для того, чтобы как бы выдавить все русскоговорящие, с определенных постов, с университетов, с хороших теплых мест и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть начали занимать, приоритеты стали иметь именно люди, которые являются коренными. То есть это произошло, допустим, в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане, я так думаю, что в Беларуси, на Украине, там. Это происходит везде и всегда, история повторяется. И вот здесь примерно сторонники вот этой концепции и предлагает именно вот этот вот вариант. Почему забыл? То есть не хотел знать. Еще существует одна концепция этих исторических событий. Вот она разработана одним известным американским историком и психологом Великовским. Я не знаю, если вы слышали такого. Согласно ей, гиксосы отождествляли себя с амаликитянами и вторглись в Египет уже после исхода оттуда израильтян. И тогда вторжение гиксосов можно рассматривать как еще одно наказание, которое обрушилось на Египет после того, как Господь это наказание сделал. То есть эта оригинальная концепция связана с таким кардинальным пересмотром всех хронологий Древнего Востока. И, наконец, третья точка зрения – это великий историк первого века нашей эры Иосиф Флавий. Я думаю, вы читали его книги, и эти книги – это «Иудейские войны» и так далее. То есть он действительно многое, что мы можем почерпнуть из того времени, да, то это, естественно, только из его книг. Ну, понятное дело, из Нового Завета и так далее. Это тоже очень и очень исторические книги. Итак, по его версии, гиксосы тождественны самим сынам Израиля, поселившимся в Египте. Почему? Потому что они тоже с Канаана. В таком случае новым царем может именоваться египетский правитель, настроенные резко и неприязненно ко всему не автохтонскому, египетскому, выступающий против такого вот равноправия азиатов-пришельцев с египтянами. Итак, Писание говорит о новом царе, который не знал Йосефа. Библейский глагол «яда» – «знать» указывает вот на тесное такое внутреннее единение между познающим субъектом и познаваемым объектом. Вообще применение этого глагола при описании супружеских пар, Бытие 4.1. Поэтому в данном случае слова «не знал» могут означать «не хотел помнить», так как не знать об Йосефе в буквальном смысле слова было для фараона ну просто невозможно. Египетские архивы, несомненно, содержали о нем и о его деятельности на благо Египту точнейшие сведения. По меньшей мере, недостоверно, а то и абсурдная мысль о том, что фараон мог быть, ну, просто не знать его. То есть любой фараон был весьма знающим человеком, принадлежащим к жреческому сословию и посвященный во все тайны истории Египта. Это уж точно. А уж тем более в события, которые произошли сравнительно с древностью этой страны, достаточно недавно. Есть еще некий смысл в словах о том, что новый фараон не знал Йосефа. Так сказано, потому что потомки праведника не сохранили его образа жизни и не донесли до следующих поколений египтян живое представление о нем. То, о чем мы, в принципе, уже с вами говорили. Ну, наверное, достаточно для одного стиха. Пойдем дальше. То есть, на самом деле, начинается другая политика. Антисемитская политика. И восстал в Египте новый царь, который не знал Йосефа. И сказал своему народу, вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, чтобы он не размножался. То есть, что означает не размножался? Ну, с рождаемостью что-то сделаем. Чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет. То есть, вот эта версия с гиксосами, да, скорее всего, что действительно после исхода евреев из Египта гиксосы ворвались туда. Потому что, смотрите, и фараон тоже побаивался этой ситуации, потому что эти племена все-таки делали нападки на границы Египта. И поставили над ними начальников работ. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли. Нету желания, чтобы выйти из земли, значит, что-то есть, какая-то мысль, которая фараон понимает, что этот народ тут нужен. Вопрос, какая мысль? и поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил Паро, Пифрон и Рамсес, города для запасов. То есть это где-то, скорее всего, в районе Гошем, восточного берега Нила. Но чем более изнуряли его, тем более умножался, тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израиля. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. То есть сокращали, активно сокращали рождаемость. То есть, знаете, когда человек все время находится на работе круглыми сутками, по 10, по 12, по 15 часов в сутки. А я знаю, что в наших советских концлагерях по 16 часов люди в мороз работали и хлеба давали столько, ровно чтобы он мог хотя бы месяц там простоять. Некоторые каким-то образом все-таки выдерживали и выходили из этих лагерей, но абсолютно больными. То здесь была примерно та же ситуация. Делали, в общем-то, кирпичи, строили города. Кирпичи из глины, из соломы, экзема, кожные заболевания покрывали ноги, руки. Люди болели, умирали. И, наверное, недорождаемости было. То есть пытались вот таким давлением сделать так, чтобы их стало меньше. Но ничего не получается. Мы читаем в следующем стихе. «И делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Царь египетский, но чем более изнуряли его, тем более он умножался». То есть это что-то сверхъестественное. Сверхъестественное. Что же это такое? Это какая-то необычная, мощная сила, жизненная сила, которая находится в этом народе. И эта жизненная сила настолько мощная, что она пугает фараона, она пугает этих людей. Предания говорят о том, что еврейские женщины рожали не по двое, не по трое детей за раз, а по пять, и по шесть, и по восемь даже. Ну, вы представляете, женщина родила, сегодня бывает, я тоже читал там, книгу Гиннесса там заносят и так далее. По-моему, одна родила 8 или даже 10 детей. То есть такие вещи, которые там происходили, они просто пугали, потому что неестественные вещи были. Такая жизненная сила в этом народе, такой потенциал в этом народе, что отпускать его из страны, понятно, не надо. Как-то эту жизненную силу забрать нужно. Вопрос другой, что этот народ размножается и становится угрозой, хотя и не угрожает. Но может стать угрозой. Означает, что этот народ должен стать египтянами каким-то образом. И вот тут появляется творческая думка у товарища Паро, у товарища фараона. «И царь египетский повелел прибывальным бабкам евреянок, из коих одной Шифа, а другой Пуа, и сказал, когда вы будете, то есть вы же понимаете, что две женщины, акушерки, не могли обрабатывать и обслуживать, ну, миллионное население Гошема. Это были, как бы, на руководящих должностях стояли женщины, которые руководили, может быть, акушерками. В их подчинении, скорее всего, были несколько десятков, а то и сотни каких-то больниц, учреждений медицинских, над которыми не правили. Это практически пару министров, акушеров в сфере рождаемости. И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. То есть мальчик, он, конечно, носитель памяти. Носитель памяти от отца, от народа и так далее. А женщина, она носитель этой жизненной силы. То есть, если уничтожить всех мальчиков, то останется, понятное дело, одни девочки. А куда же денутся эти все девочки? Естественно, мы выдадим их замуж за наших египтян. И эта жизненная сила войдет в наш народ. И мы станем, какие мы и должны быть. То есть мы станем еще мощнее, еще сильнее. И вот эта жизненная сила, которую когда-то фараон увидел у Йосефа. И помните, как он обрадовался, когда пришли 10 братьев и Яков. Это радость, это то, что пришло в Египет, это то, чего они теперь не хотели отпускать. Но народ размножился. И эта сила, она всегда пугает. Знаете, когда непонятная сила, сверхъестественная, она пугает людей темных, людей, которые не могут увидеть, что за этим стоит. А если он не может увидеть, за этим все стоит, то ему тогда достаточно только его морали. Как бы он сам поступил в данном случае? Помните, есть хорошая поговорка? Каждый судит по мере своей испорченности. Вот такая творческая думка у товарища фараона. Но повивальные бабушки боялись Бога. И не делали так, как говорил им порой египетский. И оставляли детей в живых. Понятно, порой это дело видит царь, фараон. Видит, что они не слушаются его указа, и тем не менее не принимает никаких мер. Смотрите, царь египетский привел повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей живых? Что ему говорят повивальные бабки? Они ему констатируют факт. Повивальные бабки сказали, еврейские женщины не так в синодальном переводе, а в оригинале написано хайот, а хайот означает животное. То есть они не так, как человек, они как животные, как кошки, как собаки, рожают сразу по 8, по 10, и им не нужны акушерки. Только повивальная бабка приходит, эта акушерка, они уже родили. И фараон принимает этот аргумент от них. Потому что он понимает, что это мощная, страшная, жизненная сила, которую он видит и боится. Она для него непонятна. Но ему как-то нужно все-таки эту жизненную силу. Сказал бы, да идите вы отсюда с нашей страны, как сегодня пытается сделать товарищ Трамп. Ну что он говорит? Он говорит, так, все понятно, проблема с исламом. Ислам нам в стране не нужен. Мы закрываем всякий приезд товарищей исламистов в нашу страну, и те, которые нелегально. То есть сегодня начнется вот эта политика. То есть они никакой жизненной силы на самом деле в товарищах арабах не видят в исламе. Они видят, что это только помеха. Поэтому они его просто, давайте, товарищи, уезжайте отсюда. Паро мог сделать то же самое, просто издал указ, поставил печать. Все вот такие товарищи с еврейской внешностью и национальностью, и с корнями Йосефа, пожалуйста, вон из страны, вот откуда пришли, откуда ушли, туда идите. А куда идти? Да куда хотите. Вот вам Бог, вот вам порог. Элементарно мог это сделать, но не делает. По одной простой причине. Ему нужна эта мощная жизненная сила. Это не просто народ, который мешает. Он вообще ничего, он созидает этот народ. Но он пугает своей жизненной силой, он пугает своим креативом, он пугает своим сверхъестественным появлением даже на свет, не говоря уже о самой жизни, что, кстати, и происходит до сих пор. А вот за это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И вот смотрите, какое решение принимает Паро. Полный геноцид своего народа. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял их дома. Это все хорошо. Тогда Паро всему народу своему повелел. Обратили внимание? Всему народу повелел, говоря, всякому новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Это что, сумасшествие? Или как? Всякого. Это означает не только еврея. Всякого. То есть, скорее всего, евреи там как-то хитрили. И хитрость эта заключалась в том, что вот родился ребенок, а у меня там муж египтянин, да? Или отдавали кому-то из египтян, там, сердобольные люди, это же всегда были добрые и плохие люди, среди египтян было то же самое. Отдавали своих детей туда, допустим, двое соседей, оба были беременны, вот она двойню родила, или она шестерню родила, или семью. И пытались как-то все это скрыть. А, тогда так, тогда всех подряд, полный геноцид тогда. И своего народа, и того народа. То есть Паро делает такие вещи, что вообще в голове не украется. Тогда Паро всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте живых. Вот наша первая глава книги Шмот. Цель. Полный геноцид. В истории народов подобного никогда больше не происходило. А может быть и происходило, я просто не знаю. Но уничтожение своего собственного народа именно в таких масштабах, именно сразу новорожденных, вы представляете, что значит для матери? Ребенок только родился, забрали и в реку выбросили. Это ужас. Можно с ума сойти. Там, наверное, психиатрические больницы переполнялись. Или как люди вообще выдерживали такое? Бог давал вот эту могущественную, жизненную силу устоять и в этих бедах тоже. Не всякая женщина, не всякий мужчина сегодня сможет пережить такое. Я лично сомневаюсь, что это вообще возможно пережить. Но смотрите, люди переживали. Понятно, что были, скорее всего, единичные такие моменты, когда у людей просто крыша, наверное, ехала от такого сумасшествия. Скорее всего, и моменты суицида и прочее. Но одно мы видим точно, что пророчество, о котором говорил Бог Аврааму, что через 400 лет народ твой выйдет из этого рабства через 400 лет. То есть он помещается вот в эту египетскую печь, переплавку, специально для того, чтобы там восстановиться, встать, окрепнуть. Потому что, когда мы проходим пустыню, когда мы проходим тяжелые времена, мы закаляем свой характер. Понятно, если мы не сделаем роковых ошибок, и вообще некоторые не встают. Но если рядом стоят братья и сестры, которые могут молиться, и которые могут не просто только сказать, хорошо, я помолюсь за тебя пару минут, но и протянуть руку помощи в тяжелый момент, безусловно, мы не должны давать возможность человеку упасть до конца. Подать руку помощи, помочь ему встать и идти дальше. Но одно понятно, что народ стоял на грани тотального вымирания. Если бы еще чуть-чуть, я к чему это говорю, потому что прошло где-то 210-217 лет. И народ, в общем-то, не досидел еще где-то 190 лет или 180, сколько там получается, 3. Не досидел, потому что невозможно было больше, иначе некого потом было бы выводить. Кстати, именно поэтому многие еврейские мудрецы считают, что 40 лет в пустыне были. Потому что не досидели, они не готовы были войти в землю кананскую. Не досидели, именно другая генерация должна была войти, другое поколение. Это поколение не должно было войти, оно было не готово. И так начинается этот самый исход. Исход происходит с того, что рождается ребенок, некто. То есть вторая глава нам говорит об образе, образ освободителя, который должен вывести из Египта. И это же, конечно, Моше, мы об этом знаем. Но начинается очень странно. Некто из племени Леви пошел и взял себе жену из того же племени. Все. То есть некто, нету имени. То написали бы, какой-нибудь израильтянин из колена Левина пошел и взял себе жену из, допустим, колена Леви, тоже из Израиля, да? а просто пишется: некто из племени Леви пошел и взял себе жену из того же колена. Сколько у нас времени? Время наше вышло уже, да? Хорошо. Значит, эту историю мы с вами продолжим в воскресенье, в следующем наше занятие. А пока остается вам творческая думка тогда, как бы домашнее задание. Почему не указывается, что они израильтяне? Вот не указывается, что вот они... Потому что Израиль — это все вместе уже. А вот здесь конкретно некто из племени Леви, вот какой-то там, а в оригинале здесь некто стоит, а в оригинале стоит Иш, то есть мужчина, какой-то видный мужчина, не просто мужчина, а видный деятель какой-то, который имеет определенное влияние. Он пошел, и он из колена Леви, пошел и взял из колена Леви тоже какую-то женщину. Она зачала не его имени, не ее имени. Родила сына, и видя, что он очень красив, сказала его 3 месяца. Окей, у нас больше нет времени. Пусть Бог благословит нас на дальнейшее. А вот вам как бы вот такой вот вопрос на домашнее задание, на дом. Боже Святой, спасибо Тебе за это время, в котором мы находились. Милости Твоей полна вся земля Божия. Милости Твоей полна жизнь наша Божия. Единство, тепло, любовь и свет, имена, цель соединиться с Тобой, цель слушать голос Твой, чтобы это был не просто монолог, а чтобы это был диалог Божий. Научи нас слышать голос Твой, Боже. Мы пришли к книге «Шмот», имена, цель встречи с Тобой, Боже. Пусть у каждого из нас будет эта цель встретиться с Тобой, великим, всемогущим, нашим Отцом, любящим Отцом. Встретиться духом, встретиться душой, встретиться телом на всех уровнях. Молю Тебя, Отец, благослови нашу эту ночь, и пусть эти сны сегодняшние будут наполнены этой историей и встречей с Тобой. Во имя Иешуа Мессии молился. И все скажем аминь.